Владимир Копач, «Душа солдата». Часть первая. Махина вжался в землю и перестал дышать. Он лежал на спине в неглубокой яме, посреди лесопосадки, присыпав себя сухой листвой и натянув балаклаву до самых глаз. Он слышал, как азовец, не дойдя метров пять до его ямы, остановился. Махина его не видел, только слышал его тяжелое дыхание и шорох прошлогодних сухих листьев под ногами. Палец лежал на спусковом крючке автомата, и он готов был открыть огонь в любой момент. «Василь!» Раздалось откуда-то справа. «Я не Василь, дурень!» «Мий позивний, янтар!» Гаркнул стоящий рядом с Махиной, невидимый боевик. «Шо тобе треба?» Голос его был басистый, хриплый и грубый. «Здоровый, наверное», — отметил Махина. Сердце у него колотилось так, что ему казалось, стук его отдается эхом в посеченных осколками кронах дубов и кленов, нависавших над ним. «Шо-шо?» — передразнил его кто-то. «Чё там у тебе?» «Та ничего. Чисто. Втик москаль?» «Да». «Втик пидор», — ответил ему азовец, чиркая зажигалкой. «Як крізь землю провалився. Я бачив, як він біг. Хотів уже стреляти, але він впав, и все. Як крізь землю провалився», — повторил невидимый Махине боевик. Было слышно, как он с досады смачно сплюнул. «Та що ти там виглядаешь?» «Він, тогда в дёру, що напевно вже били Москві». «Іди сюди, покажу щота», — позвал его второй. Судя по шороху листьев, азовец стоял на месте и переминался с ноги на ногу, и почему-то не отвечал. Время для Махины остановилось. Он напрягся. «Неужели заметил? Сейчас завалю его, суку, а там будь что будет», — подумал Махина. Рука непроизвольно сжала рукоять АК-12, ноздри раздулись, а зубы сжались. «Иду!» Неожиданно гаркнул боевик и, пыхтя, направился к звавшему его побратиму. У Махины отлегло. Через ткань балаклавы в нос ударил запах от дыма сигареты, перемешанный с запахом гниющей листвы и сыростью утреннего леса. Группа из пяти разведчиков, в числе которых был Махина, вышла на задание несколько часов назад. Перед этим командир группы, молодой лейтенант, с позывным Шерхан, сухо и делово поставил задачу. Используя лесополосы, скрытно выдвигаемся в район разведки к небольшому хутору. Шерхан карандашом обвел на карте населенный пункт. Сегодня днем, по данным, полученным аэроразведкой, в данном селе, находящемся в серой зоне, он снова обвел карандашом свои позиции и провел линию вдоль позиций противника. Замечены косвенные признаки присутствия хохла. И поскольку их визуально с коптеров засечь до сих пор не удалось, есть подозрение, что там сконцентрировалось какое-то спецподразделение. Командир задумчиво постучал карандашом по карте и, прищурив правый глаз, почесал редкую, юношескую еще бородку. В таком селе, скрытно, большое количество личного состава не разместить, произнес он задумчиво, как будто озвучивая свои мысли. Наша задача – выяснить наличие противника, точную его дислокацию, его численность, вооружение и технику, скорректировать нашу артиллерию и нанести максимальное огневое поражение. После того, как артиллеристы отработают, провести доразведку. Ну и при необходимости повторить артналет. Все как обычно. Шерхан поправил свой бронежилет, сложил карту, взял со стола каску и, обведя взглядом своих бойцов, спросил: «Вопросы и предложения по поставленной задаче есть?» «Вопросов нет. Выход через 15 минут». Бойцы потянулись цепочкой к выходу из блиндажа. «Дымок», — окликнул лейтенант одного из них, — «получи быстренько дополнительный сухпай. А то чувствую сидеть нам под тем хутором». «Понял, командир», — задорно ответил боец. Дымок был родом из Донбасса, возрастом, как и командир, но воевал уже третий год. В разведку был направлен из штурмовой роты. Если Шерхану нужно было, чтобы его приказ был выполнен максимально быстро, точно и без лишних соплей, то лучшего бойца, чем Дымок, не было. Через 15 минут, проведя еще один короткий инструктаж, Шерхан вывел группу в черный сумрак летней ночи.